В этом году мы отмечаем, я бы сказал, важную в том отношении дату или юбилей, в том отношении, что, как все мы понимаем, все меньше становится людей не просто хороших, эти люди есть, не просто христиан, конечно, они есть, не просто даже христиан, которые, ну, хотят даже быть христианами, они есть, но очень мало и все меньше. И почти уже нет тех людей, которые не просто являются искренними христианами, а те, которые изучают христианство самой своей личной жизнью. То есть те, которые не пассивно воспринимают информацию о христианстве, информацию о том, к чему призывает церковь, чему она учит, а тот, кто хотя бы немного подвязается, ибо основной, я бы сказал, тезис, основное положение, которое выразил сам Господь Иисус Христос: «Царство Божие берется силою, и употребляющие усилия получают его». Усилием. Если мы обратимся к самим себе, то, конечно, увидим, что наши усилия направлены на что угодно, но только не на то главное, ради чего пришел Христос. А что это главное? Обращаю внимание на очень интересный момент. Если вы спросите сейчас буддиста, индуиста, мусульманина, католика, протестанта, вы знаете, как хорошо они скажут, в чем заключается их вера? Вы знаете, действительно очень хорошо скажут, ответят вам прямо, в чем заключается их вера. Только когда вы спросите, а что такое православие? И вдруг тупик. И вдруг тупик. Действительно, а что такое мы православные? Что значит православие? Что оно есть и зачем оно нужно? Что оно дает человеку? И вдруг здесь мы встречаемся, оказывается, с самым трудным вопросом. Поэтому, когда мы находим человека, который действительно осуществил в себе православие, в себе, не наружу, кричать мы все можем очень много о православии, о православных ценностях, и говорить что угодно, сами оставаясь самыми настоящими язычниками, готовыми растерзать каждого, кто не согласен со мной. Вот такого человека найти, который бы осуществил здесь в своей жизни основную заповедь, основное, я бы сказал, положение христианства, положение православия, то, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви, в Боге пребывает, и Бог в нем. Найдите такого человека. Мы встретимся с фанатизмом, с диким, с какой-то истошной злобой, с неприязнью, с осуждением, с чем только угодно, но только не с этим. С этим Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в нем, и Бог в нем. Как это, оказывается, трудно. Так вот, в этом году мы отмечаем как раз память человека, игумена Никона Воробьева, который, я смею сказать, да, осуществил в своей жизни это основное, самый корень, самый стержень православной веры. Осуществил именно. Повторяю еще раз. Я больше никогда не видел такого человека, скажу вам. Ну, может быть, я очень скептик и рационалист, грешен. Но только одного человека я такого увидел. Хотя видел очень хорошего, очень доброго. Просто я вам скажу, просто, ну, святых по своей натуре. Но чтобы увидеть такого мудрого, зрелого, действительно человека, который не показывая ни единой йоты своего какого-то благочестия или своего христианства, в то же время самой своей душой осуществил это. Это действительно, пожалуй, уникальный человек. Вот память его в этом году мы отмечаем, 50-летие со дня кончины. Почему я о нем говорю? Потому, что он дал ответ очень хороший. Не думаю, что он только один дал. Нет, мы это находим и раньше. Он дал на современном языке. Он дал в современных понятиях, в современных категориях этот ответ. Он указал на ту суть, которая и составляет самую сущность того, чем является православия. И мне хочется именно об этом сегодня немножко и поговорить, поскольку это будет самой, мне кажется, благодарной памятью, самым благодарным словом в честь Его, именно о том, что же есть православие для каждого из нас, что оно нам дает, зачем оно нам нужно. Что это такое? Вы знаете, конечно, лучше всего вещи часто познаются и оцениваются в сравнении. Я боюсь очень далеко уходить в эти сравнения, поскольку придется, знаете, говорить о разных религиях и о разных христианских исповеданиях. Это очень далеко может нас увести. Поэтому попытаюсь говорить прямо, отвечая на этот вопрос. Чем характеризуется православие как религия по существу? Чем характеризуется оно? Для нашего времени это вопрос чрезвычайно важный. Чем же оно характеризуется? Скажу очень простую, кажется, вещь на первый взгляд, но простая только для тех, кто не соприкасался сейчас ни с областью богословия, ни с областью религиоведения по существу, ни с областью церковной жизни как таковой. Православие прежде всего характеризуется тем, и оно присутствует только там, не в названиях, не в названиях, только там, где действительно есть вера и верность бесспорным святым христианской церкви. Бесспорным в каком смысле? Тем, которые действительно засвидетельствовали свое христианство потрясающей жизнью, показали это во всем, и в своих делах, и в своей жизни, и в своих писаниях. Церковь их именует святыми. И мы можем наблюдать при этом такую картину, что эта святость по-разному выражается в их жизни, в их деятельности и в их трудах. Апостол Павел как-то написал замечательные слова. «Иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, и звезда от звезды отличается», как он пишет, «разница во славе». Оказывается, и сама святость может иметь очень различный уровень. Это очень важно, кстати, тоже понимать. Тоже важно, потому что у нас святой, и все, что он и сказал, все ясно. Ну, представьте себе, разбойник правый святой, ну, а как же, Христос сказал, сегодня будешь со мной в раю, значит, святой. А представьте себе, если бы мы его почитали, что он написал, если бы он писал до этого, мы бы в ужас пришли. Оказывается, какие вещи интересные, как нужно быть внимательным, что является критерием истинности православия. Только то, что соответствует общему учению святых отцов. Не знаю, многие из вас наверняка просто даже не понимают, насколько огромное значение это имеет. Общему пониманию святых отцов. То, о чем они всегда и все учили. Почему об этом говорю? Сколько мы сейчас найдем таких учений, таких идей, таких мыслей, которые скажут, откуда взяли? Где вы нашли? Ни у кого святых отцов нет. А это его личный опыт. Ах, личный опыт, да? Поздравляю вас. Чистейший протестантизм. В православии только тот личный опыт является верным, божественным, истинным, который соответствует общему учению отцов бесспорных, святых, истинных. Только этот опыт является истинным. Если он личный, мой, твой, друг, третий, если он не находит подтверждения в этом опыте, причем в каком опыте? Это же тысячелетия. Если не находит подтверждения, мы говорим, будьте осторожны. Лучше отойдите. Если у вас все-таки остаются сомнения, тогда скажите, последуйте великому совету святых. Что они говорят? Не хули и не принимай. Если ты все-таки сомневаешься, Но у него же, смотрите, какие чудеса. Смотрите, какие откровения. Чудеса, откровения. Бедные мы люди. Как мы падки на чудеса и на откровения. Вы думаете, святые отцы пишут о святости когда-то критерием святости чудеса и откровения, думаете, ставят? Ничего подобного. Вы слышите? Ничего подобного. Я почему об этом говорю? Что сейчас все заражены буквально. Чудо, 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 чудо. Ищут только чудеса. А что говорят святые отцы? Да вы вспомните Библию даже. Моисей, когда творил чудеса, точно те же чудеса, точно повторяли прям кто? Языческие жрецы фараона. Это что такое? Помните случай знаменитый из Патерика, когда бандит пришел в женский монастырь под видом старца. Его встретили с благоговением, с такой, омыли ноги ему в пустыне, и этой воды грязной, с омытых его ног, этой водой дали монахине слепой, и она прозрела. Почему? Верила, потому что, это святой. Он совсем, он был бандитом, а никак не святым. Я об этом говорю, это сейчас для нашего времени, это в высшей степени важно. Какой-то вирус как впал, все гонятся за чудесами. А почему гонятся? Потому что мы удивительными материалистами стали. Нам никаких небесных благ не надо, оставьте вы свое небо. Мне нужно от селедёнки исцелиться, а это печёнки. А моей дочке замуж надо выйти, а сыночку экзамен сдать хорошо. А вы тут начинаете своими духовными какими-то вещами. Вы слышите, до чего дошли? Материализм дикий поражает. Какую огромную массу нашего, простите, так называемого православного народа. Искренне православный. Скажите, он насмерть пойдет православный, а во что он верит? Оказывается, вот во что. Самим критерием, то есть признаком святости, что мы стали ставить. Многие святые умоляли Бога отнять у них даже дары, прозорливости, пророчества, исцелений. Слышите? Умоляли Бога. Почему? Чтобы как-нибудь не ошибиться, чтобы как-нибудь не стать предметом поклонения людей, которым ничего больше на свете не надо, кроме чуда. Кстати, что пишут святые отцы? Величайшим чудотворцем, как бы это возвестить бы прям на весь христианский мир, величайшим чудотворцем, которого история никогда не знала, будет Антихрист. Приходится это говорить, и чувство не вмещается. Как же это Антихрист будет чудотворцем? Помните в Евангелии слова? Придут ко мне и скажут, не Твоим ли именем, Господи, мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы изгоняли бесов? Не Твоим ли именем мы творили прочие чудеса? И скажу им, отойдите от меня. Я никогда не знал вас. Какие интересные мысли мы находим у святых отцов, у святых, слышите, всех и бесспорных. Почему для нас очень важен этот критерий? Один святой так и сказал, мы верим во что? Во что верили все христиане, святые. Во что верили всегда, во что верили повсюду. Вы слышите, что является бесспорным, я сказал, признаком, истинным, критерием, по которому можем судить, как это важно. Это в высшей степени важно. Кстати, этим православие отличается от всех других христианских конфессий. Я не думаю, что никого не обижу, когда скажу, что для католицизма в католицизме последней инстанции какой? Голос папы. Ибо папа, избранный конклавом, он сразу же, это удивительно для нас православных, мы не можем в это поверить, мы не можем этого признать, но он сразу же становится кем? Тем человеком, который, выступая как верховный пастырь, уже безошибочен в своем учении о вере и христианской жизни. Вы можете представить? Православие говорит, нет, это же немыслимо. Бывали и святые даже, которые допускали ошибки. А здесь просто так избранный человек. Просто так. Только его вот избрали, все, в следующий мир. Он выступает как верховный пастырь и учитель, все, абсолютная истина. Нам, для нас, православных, также чуждо и протестантское положение, у которых каждый человек, каждый считает, как он считает, а что он считает. Мы верим только Писанию. Хорошо? Здорово звучит. Верим только Писанию. Задаем простой вопрос. Ну, простите, с этим Писанием все идут, поднял Библию в руках. Всех протестанты самых разных направлений, католики, православные, все с одной Библии. И если бы действительно, мы все понимали Писание одинаково, не было бы никакого разделения. Но мы, оказывается, мы понимаем по-разному. И где же критерий? И кто же прав? Скажите, кто прав? Каким образом? Но в протестантизме, да, в конечном счете, у каждого направления своя традиция. И каждый считает, вот это, вот такое понимание правильное. Какие результаты, какие последствия из этого? Их множество, но самое поразительное, которое, конечно, для нас, православных, просто абсолютно неприемлемо. В чем заключается? Самое поразительное, что оказывается верующему человеку прощаются грехи. Какие? Прошлые, настоящие и будущие. Вам понятно? Замечательно? Красота. Подумайте только. Оказывается, Бог не видит наших грехов. Почему? Верующего человека. Потому что Христос своей праведностью закрывает наши грехи. Неприемлемо для нас. Православие совсем не о том говорит. Говорит не о том, что Бог накажет или не накажет за грехи наши. Совсем не об этом говорит. Не о законах, не о правде, не о справедливости. Православие говорит совсем о другом. Об исцелении человека. Не о том, что его осудит Бог или не осудит. И чья праведность спасет его? Об исцелении человека. От чего исцеление? Мы подходим к самому важному моменту, который характеризует православие как таковое. Православие – все направлено на дно. Блаженны чистые сердцем. Слышите? Даже не умом, если хотите, не рассудком. Не внешней своей деятельностью, а блаженны чистые сердцем. Что за этим только скрывается-то, подумайте. Это удивительные вещи, что скрывается за этим положением. Только надо просто разобрать хотя бы немножко. Ведь можно быть богословом. Вы можете представить сейчас или нет, что я скажу? Можно быть богословом и в Христа не верить. Почти не верить. На одной из лекций своих, я уже несколько раз об этом говорил и хочу вам повторить. На одной из лекций своим студентам в Духовной Академии я очень строго потребовал, господа студенты, немедленно представить ко мне сюда, не падайте в обморок, ах, вы сидите, все спокойно, представить себе немедленно сюда господина беса. Ну, студенты духовной школы, пожалуйста, никаких проблем. Я говорю, теперь увидите все? Ну, конечно, видим. Ну, теперь мы проведем у него экзамен. Вы слышите? Я говорю, вы слышите, как я провожу у него экзамен? Все, ну, конечно, слышу. Ну, уж все понимаете, еще. Вы теперь слышите? Оказывается, он Священное Писание знает наизусть. Святых отцов наизусть. Историю Церкви изумительно. Все Евангелие прекрасно. Я его спрашиваю, ты веришь? Он знает, что мне отвечает. Это вы верите, а я знаю, а не верю. Я говорю, теперь видите вы, господа студенты, Краказа, бес-то, сверхправославный. Он знает, знает неизмеримо больше, чем все профессора богословия вместе взятые. Видите всех? Ну, конечно, видим. Да, верно. Все знает. Слышите? Это не какой-нибудь там профессор или доктор богословия. Он перед ним пигмей ничтожный. Все знает. И тогда я говорю, ну что ж, студенты, давайте скажем ему от вашего имени, я говорю, ну, помолимся, господин бес, ты ж православный. Все. Громы, молнии, землетрясения. Беса как и не было. Я к чему это говорю? Что знания сами по себе, оказывается, о чем мы подчас так это много говорим, сами по себе они еще ничего не дают. Они же не изменяют души человеческой. Это же понятно. Можно знать все, как господин бес, и оставаться таким же бесом. А возьмите другую сторону. Я могу все делать. Что делать? Ходить в церковь, ставить свечки, подавать поминания, отстаивать службы, ходить на исповедь, ходить к причастию. Ну, попробуйте, вы меня троньте, и вы узнаете тогда. Сразу узнаете, кто я такой. Все исполняю, все церковные предписания исполняю, все до единого. Но вы скажете, такого мы еще не видывали. Это какой-то зверь, а не человек. Опять не то. Оказывается, это исполнение, опять-таки, всех церковных предписаний самих по себе ничего может, ничего не дать, если нет самого главного. Самого главного. Что же самое главное? Мы же сказали, блаженны, чистые сердцем. О чем идет речь? Оказывается, православие, все концентрировано, слышите, все сконцентрировано, не на обряды, не на самом этом скрупулезном изучении всех этих вещей, всех даже священного писания. Все это нужно, но нужно как? Лишь в той степени, только в той степени, в какой это все может помочь мне очищению моей души от чего? От всякой гадости, от зависти, лицемерия, лукавства, лжи, обмана, тщеславия, гордыни. Вот такая только. Если же это все остается, вы слышите, все мне так, а я все исполняю, все церковное, могу заниматься какой угодно церковной деятельностью, чем угодно могу заниматься. Если при этом душа моя остается полненькой, этих гадостей, никакого православия здесь нет. Слышите? О, как интересно! Я православнейший человек. Все выполняю, как положено. Но стоит только меня толкнуть, задеть мое самолюбие кому-нибудь, и я что делаю? Уже ненавижу этого человека. За зло плачу злом. А с осуждением что творится? Только и знаю направо-налево, снизу доверху всех осуждаю. А что такое осуждение? Что оно есть? Я бы такого не сделал. Слышите? Не такой, как они. У святителя Феофана Затворника есть замечательная фраза, когда он говорит, сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие люди. Осуждение – первый признак чего? Я не вижу, кто я сам есть на самом деле. Православие в том и заключается. В том и заключается. Его основной путь, основное содержание в чем заключается? В том, что человек при важнейшем условии, каком? Все, отныне я постараюсь жить только по заповедям. Не просто по церковным предписаниям. Потому что вы же понимаете, я же могу ходить и в церковь, и соблюдать посты, и подавать, повторяя записки, и служить молебные панихиды. Так, Нет, да не об этом идет речь. Речь о другом идет, об исполнении заповедей Евангелия. Не судите, да не судимы будете. Не лгите, не притворяйтесь, не лицемерьте, не воруйте и так далее. О заповедях идет речь, а мы очень легко можем подменить это своей церковной, как говорят, оцерковленной, воцерковленный человек. Знает, к какой иконе приложиться, да, да, и какой акафист заказать. Называется церковный человек. А первым одним из признаков православия является это добрые, в боюсь сказать, благожелательные, в боюсь сказать, любвеобильные отношение к любому человеку. Вы слышите? Прежде всего, неважно, кто он, православный он, или атеист он, или буддист он, это кто бы он ни был, доброжелательное отношение к каждому человеку. Один из великих, величайших святых православной церкви, Макарий Великий, так было названо, остался в истории, как земной бог. И за что же, вы думаете, его так назвали? За удивительную, необычайную любовь к согрешающим, к преступнику, к негодяю, к еретику, к вору. Необычайная любовь к согрешающим. А вы, наверное, обратили внимание, сколько сейчас вот в интернете и всюду в литературе, сколько взаимных обвинений, даже среди церковных людей. Смотришь, и мурашки по коже. Что мы делаем? Перед всем миром позорим себя. Ругаемся, обвиняем. Мы, Боже мой, это христиане или кто? Или секта какая-то? Что является самым верным признаком действительно правильного состояния христианина? Об этом сказал, это выразил великолепно один из святых, преподобный Петр Дамаскин, когда произнес такие слова. Первым признаком, вы слышите, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Своих? Вот других я вижу по лбу. Сплошь и рядом. У себя? Ну, немножко, конечно, есть. Но немножко. А в общем-то я хороший. Первым признаком, что является, как для нашего времени это, как это важно. А люди ищут чего? Ищут всяких состояний, благодатных состояний, благодатных мест, благодатных людей. И чего только не ищут и считают это православием. Первым признаком начинающегося здравия, еще не здравия даже, видение, наконец, своих грехов. Почему это важнейшее положение? Только больной лечится, здоровый лечиться не будет. И до тех пор, пока я не вижу у себя этих болезней, я лечиться не буду. Мне не нужно ничего. Я и так хорош. Я формально исповедуюсь, также причащаюсь, также хожу в церковь, помечтаю в храме, осужу всех направо-налево, да, и пойду. Слава тебе, Господи, обеденку отстоял. Как хорошо-то. Вы слышите, какие вещи-то? Каким образом человек может и должен прийти к этому состоянию? Нет другого пути, как только то, о чем так великолепно сказал преподобный Симеон Новый Богослов. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека, открывает человеку его грехи. Я осуждаю на каждую минуту, каждый просто непрерывно. Но если бы я вдруг вспомнил, я же нарушаю заповедь, я бы сразу увидел, кто я. Кто я? Оказывается, первым началом, только который может открыть человеку мое подлинное состояние, является именно попытка, начало, решимость жить по заповедям Христовым, по Евангелию, а не просто по церковным предписаниям. Хочу обратить внимание, кто распял Христа? Знаете кто? Да вы мне не называете народ. Распял Христа, распяли те, кто скрупулезно исполняли все церковные предписания. Самые вот это внешне православные люди. Все исполняли до полочки, до черточки. То, что называется законом. Представляете, они распяли Христа. Эти лжеправедники, хотя по чисто церковным положениям, они были настоящие праведники, все исполняли. Что же вы еще хотите? Когда игумень Арсения, замечательная подвижница конца XIX века, однажды обращаясь к своим монахиням, говорит: «Какие вы христианки? У вас никакого христианства нет. Как вы живете? Вы ничего не делаете». Они просто возмутились. Это мы-то ничего не делаем. Мы все послушания исполняем. А не вы ли, матушка, говорили, что послушание выше поста и молитвы? Все, что прикажете, мы делаем. Мы посещаем все богослужения. Мы делаем все работы. Мы все делаем. Что она от нас хочет еще? Вы слышите? Вы слышите? И она с горечью говорит: «Боже мой!» Она еще не знала слова «колхоз», а жалко. Так что же вы думаете, монастырь – это колхоз? Она бы так бы сказала. Это что, ферма какая-то, что вы исполняете все послушания? И в колониях все исполняют все, в тюрьмах все исполняют. Разве в этом суть монастыря и монашества, и христианства? Разве в этом? Представляете? И как многие люди так и думают, что православие – это что я делаю, сколько свечек я ставлю, сколько раз хожу в храм. Забыли о самом главном. О самом важнейшем – блаженны чистые сердцем, а не чем-нибудь другим. Исполнение заповедей Евангелия – вот что необходимо. Вы знаете, в истории сколько было богословских споров? Боже мой! И до сих пор они идут. Сколько при этом зла возникает, сколько неприязни, сколько ненависти. Из-за чего? Из-за каких вещей? А забыли самое главное – Бог нас спросит. Не за то, сколько мы знали, не за то, что мы здесь делали, а за то, по совести ли мы жили, по заповедям ли мы, спросит о чистоте сердца нашего, а вовсе не этих вещей. Почему об этом я говорю? Потому что все действительно реже и реже. Мы слышим, чтобы говорили об этом. Все реже мы видим людей, которые в своей жизни исполняют, именно это исполняют, скромно, внутри себя, которые именно живут духовной жизнью. Духовная жизнь – это внутри. Меня никто не видит, что у меня внутри, в душе. Никто же не видит. Грязь у меня там одна крутится. Или, напротив, борьба с этой грязью. Желание чистоты никто же не видит. Духовная жизнь – это и есть именно борьба с своим так называемым ветхим человеком, то есть своими страстями, вот с этими нравственными и духовными недугами. Я сказал нравственными и духовными. Хочу обратить внимание. Нравственные – это поверхностное, это то, что видят все, и я вижу. Вор есть, и я вижу, что вор. И все видят, что вор. Нечестный человек, и все видят, что нечестный. Бессовестный, и так оно видно. Нравственность – это то, что касается нашей проявления во внешней жизни. Я могу внешне, нравственно быть безупречным человеком. Да, никого не убивал, никого не грабил, никому не изменял, не обманывал. Что? Что? Живьем канонизировать можно, наверное. А на самом деле, что внутри? А внутри что? Какое самомнение? Какое тщеславие? Какая гордыня? Я не такой, как другие люди. Слышите? Сколько гадостей внутри в это время может быть у этого вполне нравственного, слышите, человека? Действительно нравственно. А внутри что? Господь Иисус Христос почти никогда не осуждал, ну, скажем так, греховодников. Напротив даже. Посмотрите, как у мытаря, говорит, он вышел оправданным. По толкованию святых отцов, он вышел оправданным. А фарисей, который хвастался своими делами, что он все исполняет закон, вышел осужденным. Хотя в Евангелии такая форма сказана, что мытарь вышел более оправданным. Это слово выражение такое, это форма выражения. Святоотеческое толкование, понимание. Мытарь, грешник, обманщик, который сбирал налогов больше, чем положено. Но он бил себя в грудь, говорит, Боже, милостью будь мне грешнику. Он искренне каялся, и Господь оправдал его. А фарисей вышел осужденным. Блудницу привели к нему. Что он ей говорит? Тебя не осудили? И я тебя не осуждаю. Только иди и впредь не греши. Это же поразительные вещи. Первый в рай кто вошел? Кто? Праведник, да? Негодяй, бандит, у которого руки по локоть в крови. За что он вошел? Достойные по делам нашим мы получили, что нас распяли. Ты помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Какое покаяние! Обратите внимание, оказывается, кто спасается? Что такое православие? Что такое? Это и есть православие, истинное христианство. Кто спасается? Кто осознает свои грехи, кается в них и говорит, Господи, помяни Ты меня во Царстве Твоем, я никогда там не буду. Правильная христианская жизнь приводит человека все больше и больше к видению действительно своей греховности и своих грехов. Своих грехов, наконец, своей именно греховности. В такой степени он даже начинает видеть, что наши так называемые даже добрые дела, оказывается, пронизаны ядом тщеславия, самомнения. Даже добрые дела. Недаром святые оплакивали свои добродетели, как грехи. Вы слышите, это что за поразительное дело? Оплакивали свои добродетели, как грехи. Это что такое? Это что-то невиданное, неслыханное. А мы-то уж трубим о своих добродетелях, по всему свету готовы говорить о них. Правильная духовная жизнь приводит человека именно к тому состоянию, которое и так просто выразил разбойник правый, когда сказал «достойный по делам нашим, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». То есть он осознал, что он действительно грешный, что он недостоин. Какое там Царство Божие? Ни о каком Царстве Божие речь не идет. Ты только меня там помяни. Я никогда там не буду. И вы знаете поразительно, что все святые отцы, которые действительно достигали истинной святости, все они приходили именно к этому состоянию. Кажется, они-то к этому состоянию. Сесой Великий, преподобный Великий, кстати, в церкви не так много святых, которые названы великими. Когда он умирал, когда к нему собрались его собратья, ну, как обычно, это знаете, еще бы, старый человек, святой человек, всеми почитаемый, все знали Сесоя, еще бы, собрались к нему, тем более знали, что он уже действительно отходит. Да. Его лицо сияло так, что невозможно было смотреть, сверкало каким-то светом. И слышат, Сесой молится. Сесой, о чем ты молишься? Я прошу еще время на покаяние. Сесой, тебе ли кается? Ответ. Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Это великий Сесой. Когда к нему пришел один подвижник и сказал: «Отец, я имею непрестанную память Божию». Вы знаете, какое, что он ему ответил? Ой, как стоит запомнить, что он ответил ему. Он ответил: «Это невелико». Слышите? Непрестанная молитва, непрестанная память Божия. Да мы бы сейчас бросились к этому человеку, я не знаю. Он говорит: «Это невелико. Велико, когда ты увидишь себя ниже всякой твари». Ух, какой потолок! Вот это православие! Какой потолок! Вы подумайте, к какому величию призван человек. И чем ближе человек приближается к Богу, к свету, ибо Бог есть свет, тем сразу заметнее становится все, вся грязь, которая на его одежде. Ночью все кошки серы. Можно не беспокоить. До того мы хороши все, потому что ничего не видим. Святые, когда приближались к свету, то смотрите, к чему приходили. Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Удивительные слова, я скажу. Так вот, православие все направлено на духовную сторону жизни человека. Мне очень хочется это подчеркнуть, потому что, ну, сплошь и рядом мы говорим только о внешней стороне, только о внешней церковности, только о внешнем соблюдении всех церковных предписаний. Да все это хорошо, но скажу вам, тот, кто все это соблюдает, без борьбы своими страстями, тот из грешного человека превращается в дьявола. Почему, скажете? Впадает в гордыню. Гордыню впадает. Я не такой, как прочие, не как эти вот там на улице. И в храм хожу, и акафисты слушаю, и молитвы читаю, и причащаюсь, и соборуюсь, и чего только не делаю. Все, не такие, как они, слышите, а великие святые приходили к чему? Как тот же Макарий Великий в утренней молитве говорит: «Боже, очисти меня грешного, ибо я ничего доброго не сделал перед Тобою». Он-то ничего доброго не сделал, скажем мы, а он-то видел. Говорю все это, чтобы показать, какое благо, когда еще появляются эти люди, которые действительно достигали какой-то степени вот этого православия. Еще раз говорю, святость разная бывает, разная. От солнца до самой мелкой звездочки. Но какое благо, когда мы находим таких людей, когда мы видим таких людей, когда общаемся с такими есть людьми, когда можем уже лично, уже не знаю сейчас, можем ли мы с кем общаться с такими, не знаю, но, по крайней мере, Писание, когда читаешь их, просто поражаешься. Боже мой, вот где Дух действительно Божий, вот где Дух смирения, вот где Дух любви. Хочется еще раз сказать, там, где нет смирения, там, где нет любви, бежать надо от такого, потому что там нет Бога. Нет Христа. Христос распялся за кого? За кого распялся? За грешников. Христос за кого молился с креста? За сущих антихристов. Его распяли. За своих распинателей. За антихриста молился. А чем наполняются наши души? Боже мой, Все точно наоборот. И все это проистекает из чего? Не видим своих грехов. Гордыня царствует в нашей душе. Так вот, когда мы видим человека, находим Писание такого человека, в котором мы видим именно откровение вот этих святоотеческих истин, какая радость душе. Скажу вам так, вот письма игумена Никона Воробьева, это вашего здесь, да, тверского человека, да, он же родился в Тверской губернии, он же окончил реальное училище в Вышнем Волочке, да. И знаете, какой он был интересный человек? Не находил себе покоя, ища, что он искал. Зачем же живет человек? Какой смысл его жизни? Бросился в науку. Все, что можно было, да, изучил. И в этом не открылось. А наука, оказывается, она вовсе смыслом жизни не занимается. Ей абсолютно безразлично. При чем тут смысл жизни? Она просто занимается изучением вот этого материального мира. Какое разочарование! Бросился в философию. Изучил настолько философию, что к нему даже педагоги подходили, консультировали, чтобы спросить по тому или иному вопросу, как тот или иной философ об этом думает. Изучил немецкий язык, изучил французский язык для того, чтобы читать их, философов, в подлинниках. Мало ли там перевод что. И что потом? И говорит, я увидел, что не философ, то свой взгляд на вещи. А где же истина? А где же истина? Каждый по-своему говорит, каждый по-своему думает. Бросился в изучение психологии, поступает в психоневрологический институт тогда в Петрограде. Там учится и ушел. Говорит, я думал, что там-то, хотя поговорят о смысле жизни человеческой. Там поговорят о душе человеческой. А там о чем? О психике говорят. Да при чем же? Это же совсем другое дело. Там нисколько даже и вопросы не ставятся о смысле человеческой жизни. Вы подумайте. Даже вопроса нет о смысле. Зачем я живу? Даже этого нет. Удивительный он человек. Это просто ходил в холоде, в голоде. Все деньги тратил только на книги. Изучал. Был ведь, вы знаете, что любопытно? Ведь родился в православной семье. В какой же православной семье? В которой все исполняли, все как положено. И хождение в храм, и молитвы, и посты. Но которые абсолютно ничего не знали о православии. И вот он, пройдя через науку, философию, психологию, вспомнил наконец, так где же еще? О, я не все сказал. Он не только через это прошел, не только через это. Он же буквально, как только поступил в реальное училище в Вышнем Волочке, очень скоро разуверился в каком-то бытии Бога. Говорит, нам так великолепно, в кавычках, преподавали закон Божий, что эти уроки превратились в часы острот и кощунств. Он перестал верить в Бога, стал атеистом, ища смысл жизни. И вот здесь, после этого пути, пройдя вот эти ступени, попытался узнать, что это буддизм, йогу, индуизм. Слышите? Науку, философию, психологию. Во, люди есть. Просто позавидуешь. Ну, просто позавидуешь. Прям почувствуешь себя таким пигмеем перед такими людьми, перед подобными людьми, что просто, ну, и выразить невозможно. Говорит, я потерял смысл жизни. Нигде его нет. И вспомнил я. Ведь наша семья-то была православные, а вдруг Бог есть? И он сам рассказывал, что с ним произошло. Это было в 1915 году. ночью, когда, говорит, я уже дошел до состояния какого-то полного отчаяния. Я буквально вот в состоянии огромного напряжения воскликнул: «Господи, если ты есть, ну откройся мне, я же, видишь, это не ради чего-нибудь ищу, не ради любопытства, не ради какой-то мистики, не ради корысти. Откройся мне, если можно». И вот он сказал, что с ним произошло. Говорит: «Бог открылся мне. Открылся причем с такой силой, это было такой силой переживания в душе, потому что Бог же любовь есть, не существо, а любовь, дух, Бог есть дух». С такой силой открылось это, что я упал на землю, я рыдал, я говорил: «Господи, все, что угодно со мной делать, все, я ничто теперь, никогда во веки веков не отступлю от Тебя, помилуй только меня, благодарю Тебя» и так далее. И интересно, и вдруг услышал мерные удары могучего колокола. Вот я сначала подумал, что это в монастыре там звон, потом посмотрел, под время уже, первый час ночи, никакой службы нет. И вот, интересно, вот как человек воспитанный в научном подходе, осмыслении всего, говорит мне: «Не галлюцинация ли это у меня была?» Вы слышите? И он постоянно и дальше продолжал. И говорит: «Я только потом успокоился и понял, что это действительно с таким явлением Бога часто сопрягаются и внешние даже проявления этого». Когда он успокоился, знаете, когда вдруг купил книгу Сергея Николаевича Булгакова, это бывшего марксиста, который тоже от марксизма перешел к православию, который в своей книге «Светлый вечерний» написал об этих вещах тоже мерные удары колокола. Потом, говорит, я вспомнил, так у Тургенева же в «Записках охотника» есть интереснейший рассказ «Живые мощи», там же Лукерья, это красавица, это душа всех компаний, которая заболела тяжко, вся иссохла. И когда я к ней пошел и разговаривал с нею, пишет Тургенев, она мне сказала: «Да мне хорошо, я слышу, не сказала с неба, а сказала: я слышу сверху удары колокола». Игуменикон говорит: «Я тогда понял, что, оказывается, вот эти даже внутренние духовные состояния иногда сопровождаются и сопрягаются вот с такими даже чисто внешними явлениями. Я успокоился. И в 1917 году он поступает в Московскую духовную академию. Так сказать, этап, вы слышите? Атеизм, индуизм, наука, философия, психология и, наконец, богословие. Правда, поступает он туда почему? Ему уже не надо было доказывать, что Бог есть. Он говорит: «Поступил я почему? Мне хотелось еще иметь и теоретическое обоснование религии и бытия Бога как такового». И он там ходит большей частью за очень известным тогда профессором, интеллектуалом, энциклопедистом по своим познаниям, священником Павлом Флоренским. Кстати, Павел Флоренский, когда он учился в Московском университете, ему после окончания тут же предложили несколько кафедр, а он пошел в духовную академию. И вот здесь он, говорит, я ходил за ним, там было свободное посещение лекции. Но академию в 19-м году закрыли, и дальше у него началась другая жизнь. Он Есть такое местечко, оно, наверное, до сих пор, может быть, есть, Сосновицы. Сосновицы есть, это, я не знаю, деревня такая. Там он устроился учителем математики. И вот он там с 19 почти по 25 год преподавал математику, пока его там не выгнали из школы за то, что он отказался преподавать на первый день Пасхи. Потребовали. Ну, знаете, изощрялись, не знаю только в чем. Да. Хочу еще сказать к его характеристике. Представьте себе этот человек. Что такое 30-е годы? Ну, все мы слышали, все представляем эти ужасы в жизни. В 30-м году принимает монашество. Становится священником. Слушайте, скажите, это что такое? Сумасшествие. С точки зрения практической, житейской, сумасшествие. Это подписать себе сразу смертный приговор. Верно, в 33-м году его арестовывают. Арестовывают и ссылают. Где теперь Комсомольск на Амуре. Он говорил, я же первый комсомолец. Строили там. Причем, знаете, сейчас открыты все-таки частично архивы КГБ. И вот в Минске, его в Минске арестовали, игумена Никона. Сейчас открывают, и вот там есть священник, который получил доступ к этим архивам. И вот он описывает там протоколы. Даже КГБ были удивлены этим человеком. Его мужеством удивительным. Мужеством на всех этих допросах. Да, они были поражены. Прям там доподлинные вот тексты, которые остались в этих архивах. Вот так арестовали его и пошел строить Комсомольск. Видите, комсомольцы какие были там? Вот это да. Да. В кавычках, естественно, да. Но затем он, это был настоящий, говорит, это страшный был подвиг. Когда он потом прочитал один день Ивана Денисовича у Солженицына, то он сказал, где же он сидел? Так это же курорт! Курорт! По сравнению с тем, что они переносили там. Он и дальше продолжал жить в этой Тверской, да, губернии, после возвращение из Комсомольска его принял отец его друга, с которым вместе учились они в реальном училище, Лев Михайлович, знаменитый хирург в Вышнем Волочке. Это вечная ему память. Он приютил его под страхом ареста, потому что тогда никого не щадили. Приютил его, и он у него был универсальной хозяйкой, что называется. Все делал, все, что только можно было делать. До самого 25-го года. Жена этого хирурга и ее сестра были атеистками. И они постоянно издевались над ним. Основная фраза, которая была, написать все можно, всякую чушь, и вы еще в это верите. Чем кончилось? Чем кончилось? Жена Михаила Львовича тяжело заболела. Она была очень нервной особой, и вообще характеры были очень трудные. И у жены, и у ее сестры. Она буквально не давала никому покоя. И вот однажды к ней приехала жена ее сына. И вдруг эта Александра Ефимовна, жена, ей рассказывает. Вот уже мне несколько ночей подряд являются несколько каких-то старцев, которые говорят, у вас есть священник, обратись, так, обратись к Нему, Он даст тебе свет. Ну, вы прочтете там точно есть фразы. Он даст тебе этот свет. Что произошло дальше? Это несколько ночей подряд. Наконец, она не выдержала и обратилась действительно к отцу Никону, исповедовалась, причащалась и умерла истинной христианкой. А сестра ее, вторая, Елена Ефимовна, которая тоже была врачом, даже приняла монашество. И когда она скончалась, ее хоронили торжественно, с музыкой, как тогда это было принято, и никому и в голову не приходило, что под ее подушкой, на которой лежала она, там были монашеские принадлежности, четки, парамон, никому и в голову не приходило. Такова была сила его убеждения. И эта сила его действительно она проявлялась поразительным образом на многих людях, с кем он соприкоснулся. Скажу только одно, что слава Богу, что мы еще можем с ним соприкоснуться хотя бы вот таким образом. Слава Богу, что сохранились его бесценные письма. Слава Богу, что в этих письмах он передает не что иное, не какую-то чепуху там пишет, как, знаете, он говорит всегда о самом главном. Он говорит о духовной жизни, о ее законах. Он пишет о том, что такое добро, а что такое зло, что такое страсти, что грех – это не что иное, как тот промах, та ошибка, та рана, которую человек наносит себе. И взывая, он скончался в 63-м году. Его могила теперь находится в городе, в последнем месте его служения, это Гагарин. Там его могилка, там на камне могильном высечены его слова. «Жалейте и любите друг друга». Замечательно. Вечная ему память. Спасибо вам. Если какие вопросы, то пожалуйста.
Никита Никон в конце жизни говорил, что ничего хорошего в этой жизни он не видит. Как такое может быть, как можно не видеть красоту нашего мира?
Ну, вы здесь смешали совершенно две разных реальности, абсолютно разные реальности. Игумен Никон, знаете, как природу любил? Я-то знаю. Гагарин, он постоянно только в Шацке ходил в лес. Так он любил, и за грибами ходил. Постоянно. Уж природу-то он любил, не знаю, как это и выразить невозможно. Вы же понимаете, о чем он говорит? Господи, чем наполнена наша жизнь? Потому что все наполнено чем? Страстями и страстишками. Никого же не тронь. А то, знаете, как говорят, пойдет вонь. Вот дело-то ведь какое, вот о чем он говорил и сокрушался. И поэтому он повторял слова апостола Павла. «Желание имею разрешиться, то есть умереть, и быть со Христом». Мы все должны стремиться к тому граду, не имеем где пребывающего города, но к грядущему мы стремимся и к нему идем. Вот так, а не о природе он говорил.
Как спасаться? От кого зависит спасение?
Спасение состоит в чем? В нашем понуждении, в нашей борьбе со всем тем злом, которое мы в себе видим. Мы же не терпим зла в других людях, правда же? Но вот надо бороться с этим злом в самих себе. В чем, я бы сказал, изюминка нашей веры? Вот хорошо, я воспользуюсь этим советом. Представьте себе, что сейчас сидите не вы, а представители всех религий. Слышите? Всех, какие есть на земле. И я грозно задаю вопрос. Прошу вас, господа представители этих религий, ответьте мне на следующее. Кто спасется? И начинаю одного за другим спрашивать. Вы знаете, удивительное согласие. Все говорят, спасется тот, кто исполняет предписание моей религии. В чем вопрос? Что за глупость? Профессор с ума сошел, ничего не знает. Один за другим. И только вот там один человек что-то молчит. Я говорю, а вы что молчите-то? А вы что считаете? Он говорит, а я не согласен. Как? Как не согласен? Вы знаете, что христианство открыло? Во всех религиях спасается тот, кто все исполнил. Понятно? Понятно. В христианстве кто первый спасся? Бандит. Вы слышите? Бандит. Мы называем его благоразумный разбойник. Конечно. Благоразумный, потому что он покаялся, он бедно благоразумный. Христианство произвело, если хотите, в религиозном сознании мира революцию неслыханную. Почему христианство неприемлемо даже? Как это такое? Вдруг спасется кто-то такой неправедный? Спасутся только праведники? Отвечаем, нет. Спасется неправедник, потому что их нет. Потому что все мы грешные. Нет праведного, нет ни единого, а спасется тот, кто, наконец, увидит, что он грешник на самом деле. И от всей души постарается, насколько только сил у него хватит, исправляться и каяться. Тот, кто смирится, наконец, и покается, потом и величие жертвы Христовой, что Он за нас пострадал, и мы теперь грешные и окаянные, можем спастись благодаря этой жертве, если покаемся и смиримся. Вот оказывается, кто спасается. И этим христианство отличается от всех религий мира. Еще говорю, в этом смысле христианство – это просто антирелигиозная религия. Ни одна религия с этим согласиться не может. Это же безумие. Недаром апостол Павел писал, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн. Еще там спасается кто? Эллинам, тем прежде, безумие. Еще бы, конечно, безумие. Такую вещь сказать. Бандит первый вошел в рай. Вы что, смеетесь? Нет, мы не смеемся. А мы поражаемся и преклоняемся перед величием Христа. Вот, оказывается, во что мы верим. Вот какое спасение проповедует христианство.
В чем отличие толерантности от любви к
ближнему? Любовь к ближнему заключается в следующем. Дядя в белом халате вдруг приказывает раздеть человека догола и начинает острым-приострым ножом разрезать его. Затем оттуда чего-то вырезает, выбрасывает, зашивает. Какой ужас! Издевается как над человеком, подумает инопланетянин. Оказывается, этот, над кем он так издевался, деньги ему еще дает большие. Ой, спасибо тебе, ты спас меня. Слышите, что такое любовь? Это не гладить по головке. И с другой стороны, конечно, когда мы видим, проповедуют какие-то гадости, да, когда детей, вот сейчас я прочитал, что только творится в Германии, чему только учат детей, девочек и мальчиков, чего делать, они еще не подросли даже до переходного возраста, чему их обучают только, чему научают эта несчастная ювенальная юстиция, которая там, да. Мы должны тут решительно возражать. Против чего? Против этой идеологии, этих идей. Мы должны с этими идеями, да, должны бороться, возражать и делать то, что можем. Здесь уже, извините, ни о какой толерантности, то есть сочувствие, согласие, да, здесь не может быть речи. Есть добро, есть зло. И это надо оценивать надлежащим образом. Нашим критерием добра и зла является Евангелие. Мы знаем, мы можем ответить на вопрос вот того малышки. Помните, как он пришел к отцу и спросил кроха, что такое хорошо, что такое плохо? И никто не знает. А мы знаем, у нас есть Евангелие. Мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо. И поэтому, когда мы благожелательно относимся к человеку, да, мы ко всем должны относиться благожелательно, всем должны желать добра и блага. Но при этом мы совсем не за то, чтобы давать свободу злу. Это совсем другое дело. Добро и зло – разные вещи. Отношение к человеку – да, но зло, насколько это возможно, мы действительно должны, насколько это возможно, насколько мы действительно в состоянии, со злом мы должны действительно бороться. Это верно. Вот так. Так что толерантность, видите, имеет совсем разные характеристики в зависимости от того, о чем мы говорим.
Мой знакомый увлекся астрологией, выхождение во время сна души из тела. Насколько это вредно и как убедить его это не делать?
Ой, насчет как убедить, я не знаю, но что это вредно, меня удивляет только православие, которым живет тысячи лет наш народ. И человек не интересуется. Столько великих людей воспитало православие. Да и в конце концов, просто уже действительно по существу надо знать, что это такое. И вдруг, вместо того, чтобы узнать, что такое православие, мы начинаем заниматься неизвестно чем. Я не понимаю этого. Как же это можно? Как это можно? Я бы сказал этому человеку, он должен постараться узнать, что такое православие. А православие говорит, теперь мы видим все, что мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Это писал великий мудрец апостол Павел. Поэтому все эти астрологии и прочие вещи – гадания на кофейной гуще. И мы, взрослые люди, свою жизнь прожигаем на этих гаданиях. Может, приходится только глубоко сожалеть об этом.
Спасибо. Можно ли делать биометрический загранпаспорт?
Вы знаете, до того мы какие-то язычники, что ли. Это все исключительно этим все у нас биометрический, не биометрический. Господи, Боже мой. Да Антония Великого обклейте вы шестерками всего. Ну что же вы за такой народ какой-то, как магии, как язычники боятся. Вот к этому нельзя прикоснуться. Это тебе то-то, это сё-то. Прям какие-то или иудеи, или язычники. Апостол Павел пишет, идол в мире – ничто. Слышите? Ничто. Мы говорим, нет, как это? Как это? Нет, наверняка. Прикоснетесь, и все. Нам важно не изменить Христу, не изменить Его заповедям. А эти языческие вещи, которые творятся и будут твориться, так это их дело. Но мы никуда не денемся от этого. Тогда вы скажите этому человеку, выбросить надо все электричество прежде всего, потому что от него питается и радио, и телевидение, и, я не знаю, интернеты, и надо и машины, и вообще всю эту цивилизацию выбросить. Потому что все это произведение какого разума человеческого, который стремится вот здесь получше устроиться. Так и биометрические паспорта. То же самое. Какая разница-то? Чем, на чем мы обращаем, на что обращаем свое внимание? Просто приходится сожалеть глубоко. Не об этом надо думать, а думать он как бы не обманывать, не лгать, не притворяться, не лукавить и не осуждать. О, это было бы достойно человека. И своим биометрическим езжайте хоть на Соломоново острова.
Нужно ли молодому человеку идти служить в армию?
А как же не нужно? Конечно, нужно. А что же, меня пусть кто-нибудь там с ружьем стоит, а я здесь буду пить кофеек?
Возможно ли, и если да, то каким образом изменить наши жизненные ориентиры?
Невозможно, а нужно менять жизненные ориентиры. И наш ориентир таков должен быть. Мы выступаем за то, что именуется сейчас таким, знаете, словом, православные ценности, которые все заключаются в чем? Что мы должны в своей жизни осуществлять основной принцип христианства. Насколько возможно, уж не говорю любовь, уже избили это слово, будет благожелательство к каждому человеку. Каждому. Вот, это наш жизненный ориентир.
Спасибо.
практически жизненный ориентир.
Я из старинной православной семьи, но дочь моя умная, чистая, после общения с православным священником ушла в Сербию, из Сариона, где уже последователей более 100 тысяч, и других сектов еще больше. Я устал бороться, так как администрация Красноярского края на стороне этой секты. Когда будет помощь и борьба с сектами?
Слушайте, если бы мы были православными, никто бы не ушел в секту. Слышите? Поняли? Значит, напали на такого батюшку, который, видимо, так, что эта бедняжка побежала хоть куда-нибудь, хоть в секту. Мы толкаем в секту, людей. Слышите? Если бы мы были православными, то если бы с любовью относились к каждому человеку, были бы честными, слышите, честными, если бы все знали, что к этим людям можно пойти, они помогут, они не оттолкнут, они не осудят, они не расскажут о мне все на свете и всякие небылицы. Если бы они сказали, церковь, это знаете, что такое? Это действительно святыня. Да кто же бы ушел тогда от нас? А когда придут к нам, а мы их и обругаем, и чего только не сделаем, и оттолкнем, то, естественно, человек и бежит куда? Ну, куда глаза глядят. Куда угодно могут попасть. Жалко, конечно, этих людей, что опять-таки они не узнал. По существу все-таки, по человеку судят о религии. Как это жалко. А вот о Виссарионе-то уж надо было бы им тоже бы судить. Христос женат и с детьми. Да чего же здорово. Это интересно, из какого же откровения Божия можно было бы только такое это взять? Какой ужас! До чего нужно докатиться? И не видит этого бедняжки. Христос же предупредил прям, заранее говорю вам, вот скажут, Христос вот здесь, Христос вот там, Христос вот в потаенных комнатах, не верьте, ибо пришествие Сына Человеческого будет, и Он говорит дальше, какое это будет пришествие, да, во славе великой, сонмом ангелов своих. А тут что такое? Женатый человек в себе, все, и все на него там работают. Дети, не знаю, где у него там, в Англии учатся или где, я не знаю. В общем, я не знаком с этим. Сейчас этих сект полно и увлекают простодушных людей всякой вот этой ерундой. И только потому, я вам скажу еще раз, только потому, что не знают, что такое православие. Но самое главное, что когда посмотрят на православное, скажут, уж нет, я лучше пойду куда-нибудь, только не с такими православными. Вот в чем причина основная.
Спасибо. В жизни чего-то добиваются волевые люди. Как соотносятся воля Божия и воля человека?
Ой, Господи, ну что же вы такие общие вопросы задаете? Ну, воля Божия. Это нужно целую лекцию читать, как соотносятся воля Божия и воля человеческая. Она становится, скажу, очень просто. Воля человеческая, когда она следует, убедилась, что Евангелие – это истина, и хочет следовать этому Евангелию, тогда воля человеческая согласуется с волей Божией. Когда же я начинаю лгать, обманывать и так далее, что угодно, тогда она не согласуется с волей Божией. Но это самое такое уж элементарное, что называется, рассуждение. Вот как согласуется. От нас зависит наша жизнь. Понятно? В огромной степени от нас зависит. Пьяницы говорят, что не пей, у тебя будет плохо. Нет, начал пить. У него семья никуда не годится, ушел, с работы его выгнали и так далее. Что, воля Божия это или что это? Неужели непонятно? Надо же это понимать. Такие вещи. Мы творим свою судьбу. Вот, но наши и не видим, к сожалению, своих страстей. Если бы увидели, какие наши страсти, то поняли бы, почему наша судьба так уходит в разные стороны. И вместо того благополучия, которое мы ожидаем, получается у нас точно наоборот. Страсти свои мы не видим. И начинаем говорить, ах, куда же Бог смотрит? Или где же, какова эта воля Божия? Конечно. Бог виноват, что цирроз печени у пьяницы.
В одной лекции, семинаристы, вы часто сказали фразу, но сказали, что ваше мнение было, что недостойные очищаются, и цитаты за апостола, что многие из вас и болеют, а некоторые умирают. И вы сказали, что даже молодежь бывает очень много молодых на кладбище становится. Не от этого ли это произошло? Это ваши слова были, но вы сказали, это мое мнение, и вы, как сказать, просто можете стяжка мелькнула. Но смотрите, вопрос. У апостола это сказано. Многие из вас болеют, они умирают. А можно ли понять это не как телесное, а как духовное? Болеют духовно, а некоторые духовно умирают. То есть с причастием в него вошел сатана. И он сделал предательство. И если человек недостойно причаститься, без покаяния, не станет он еще злее, не войдет в него сатана. И я почему это говорю? Потому что пошла тенденция сверхчастного причастия. Разговор наш. Почаще очищаться, этим вы спасаетесь и так далее, и так далее. И что вы можете сказать на это? Извините, простите, что ли?
И духовно, и телесно. Человек может страдать, если он причащается без благоговения, без покаяния, без соответствующей нравственной подготовки. И духовно, и телесно. Ибо надо помнить, что первичной реальностью, извините, что я так выражаюсь, да, первичной реальностью является духовное состояние человека, которое в конечном счете определяет и всю нашу внешнюю жизнь, в том числе и наше тело. Многие достойно с искренним покаянием и смирением причащающиеся исцелялись от самых страшных недугов, а многие здоровые становились больными. Когда формально просто так подходит, да еще с гордо поднятой головой. Вот. Апостол Павел пишет об этом, о том, многие из вас болеют и умирают. Это касается и тела, и души. Вот так.
Какие книги еще, кроме «Святителей дня Величинина», «Любовника Муравьева» и «Письма Лаоцкого старца» вы бы посоветовали?
Ну, обязательно надо иметь толкование на Священное Писание, причем святоотеческое толкование. Потому что, видите, почему протестантизм так ушел далеко? Потому что они оставили святых отцов в сторону и сами начали свое мнение выдавать за истинное и рассыпались, как горох. Ибо что не человек, то свое мнение. Поэтому, прежде всего, надо обязательно иметь толкование. Я бы особенно посоветовал, конечно, Иоанна Златоуста. У него очень много толкований на Священное Писание. Феофана Затворника, у него толкование на послание апостола Павла, можно сказать, почти все. Вот. Затем можно бы толкование епископа Михаила на Новый Завет. Эти книги, толкование очень важно. Ну, а из другой литературы, конечно же, кто-то, а вот Дорофей, например, это книги, написанные очень просто, душеполезные поучения, просто, доступно и очень хорошо, и, я бы сказал, на нашем уровне. Но, конечно, «Отцов добротолюбия», посмотрите, вот возьмите первый том хотя бы, почитайте, какие там наставления Антония Великого замечательные. Да, вообще «Отцов добротолюбия». Ну, правда, конечно, не все, некоторые касаются очень уже, так сказать, возвышенных положений, которые, ну, для нашего времени уже, ну, для нас они не подходят. Мы слишком оземленились, или, как святые отцы сказали, мы слишком стали горды сейчас. Почему мы ничего не получаем? Почему у нас нет никаких переживаний духов? Мы слишком стали горды. Самомнение очень большое. Вот, так что «Отцов добротолюбия», конечно же, это очень полезно, но надо понимать, читая их, надо, конечно, обязательно консультироваться с какими-то, может быть, знающими людьми, потому что многие положения иногда вы встретите там, которые требуют объяснения, требуют комментария. Почему Игнатий Брянчанинов советует? Потому что он вот в этих своих томах дал краткую выжимку из всех святых отцов, концентрированную выжимку дал. А игумен Никон дал концентрированную выжимку из Игнатия Брянчанинова. И на современном языке. Поэтому особенно он ценен для нас. Мне кажется, достаточно, если мы будем читать это, сверхдостаточно Игнатия Брянчанинова, игумена Никонова, Ламского старца. Да, конечно, игумен Арсений, конечно, замечательные ее письма, конечно, прекрасны. Да. Но достаточно. Где мы найдем время, чтобы читать еще больше? Ну, вот так, я думаю.
Алексей Ильич, человек, христианин, должен себя сам уничижать. Как мне сказал один семинарист, чтобы не впасть в прелесть. Как себя сам уничижать, чтобы не превратиться в забитого человека?
А я скажу так. Тот, кто искусственно начнет сам уничижать себя, тот стал уже на путь глубоко неверный. Это все перепутали. Ни о каком самоуничижении искусственном речь не идет. Мы должны просто смиряться в отношении с людьми. В каком смысле? Ну, не лезть своим мнением каждому человеку. Не спорить до безумия, до вражды. Ведь мы как спорить-то не умеем. Я так, а ты так, и все, и чуть не до кулаков уже начинается. Самоуничижение совсем не в этом состоит. Святые отцы пишут, что человек по мере того, как он попытается жить по-христиански, он видит, что, оказывается, ничего не может сделать. Ну, не может не осуждать. Представьте себе, не осуждать, не может не болтать, я хотел сказать празднословие, но слишком мягко. Да. Не может не лукавить, не может не лгать. Вот тут-то и увидит, кто он такой есть. И когда я увижу, что, оказывается, я в самых элементарных вещах даже не могу быть человеком, тогда я не буду перед другими возноситься. Буду с сочувствием относиться к другим людям. И с великодушием, если хотите, буду относиться ко всем тем, кто поступает не так, неправильно. Действительно грешит с великодушием, так же, как в больнице, не осуждают друг друга. Так вот, вот в каком смысле уничижение. Если мы начнем искусственно этим заниматься, то мы впадем в лукавство, в лицемерие. Я-то знаю, что я хороший, но я грешный. Я грешная. А на самом деле я знаю, что я не очень-то грешный. Если погрешнее меня. И что это будет такое? Чушь какая, простите меня, вот такое слово. Ни малейшего лукавства не должно быть в наших отношениях перед Богом. Полная должна быть искренность. Вот. А то, что я грешный, это нетрудно убедиться, что грешный. И вот в соответствии с этим осознанием своей греховности, и надо посмирнее просто себя вести. Слышите? Вот что такое уничижение. Посмирнее себя вести. А не какое-то уничижение искусственное. Вот я вот так это понимаю, вот, когда святые отцы говорят о самоуничижении.
Посоветуйте, пожалуйста, как научиться любить своих врагов?
Хороший вопрос, да. Мы неверно понимаем слово «любовь». Мы сразу ее понимаем как вершину, как, знаете ли, готовые все отдать себя и свою душу. Любовь, как добродетель, имеет, знаете, от нуля до бесконечности. И первая ступень, которая подходит нам, когда мы говорим о любви к врагам. Первая ступень. В чем заключается? Не делать зла своему врагу. Относиться к нему все-таки справедливо, без пристрастия. Это вот первая ступенька. Справедливо. Надо запомнить, что в этике справедливость является низшей ее ступенью. Справедливость. Потому что самое справедливое – это компьютер, вы же знаете. Вот. Это уже и будет первой ступенью любви. Не воздавать злом за зло. Вы слышите? Вот это уже первая ступень любви. Относиться справедливо. А там, глядишь, постепенно, может быть, и больше научимся. Может быть, смогу все-таки сказать: «Господи, помилуй его так же, как и меня. Потому что я такой же, а может, хуже». Вот начинается. Мы должны говорить с вами только о начале любви. Разве можем мы говорить о том, о чем пишут святые? Как Исаак Сирин пишет, что имеющий такую любовь, готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям. Вы слышите? Да где же это нам? Об этом речь не идет. Какой там любовь души? Хоть бы справедливым-то быть и зла не делать своим врагам. Вот это будет уже любовь.
Уважаемый Алексей Ильич, в святоотеческой литературе встречаются различные взгляды на отношение духовника к духовным чадам. Например, оптинские старцы советуют умеренно помолиться и принять совет духовника как волю Божию, без рассуждения. У Гнатия Брянчанинова иной взгляд. Какой совет отцов наиболее применим в современности? И как быть в тех случаях, если духовник не дает конкретного совета, либо уклоняется от
этого? Ну, знаете, прежде всего хочется сказать о следующем. Что мы духовников превращаем в каких-то универсалов, универсальных, как это называется, кто-то советует. Что? Нет, 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 не оракулы, а справочное бюро. По всем вопросам. Ну что же это такое? Батюшка, мне козу покупать или корову? Ну, конечно, батюшка, да. Трехкомнатную квартиру или пятикомнатную, или однокомнатную. Ну, простите, ну при чем тут батюшка? К батюшке надо обращаться с вопросом духовной жизни. А по всем практическим вопросам надо обращаться к людям компетентным. Может быть, и батюшка такой окажется. Но это же не духовный вопрос. И здесь, пожалуйста, рассуждайте об этом. Правильно сказали батюшка или нет? При чем здесь? Не смешивайте, пожалуйста. Ведь беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Ну, Господи, ну сказано уже прям черным по белому же. И тем не менее, духовник и по всем вопросам. Приходит слесарь, батюшка, какую благословите гайку мне, шестигранную или восьмигранную? Ну что же это такое, до чего же мы докатились? Ну, вот, это надо понимать. Так вот, но это первое, так сказать, положение. Каждому надо обращаться своими вопросами. Вот, второе, и очень серьезное, что надо понимать. Одно дело, духовник, то есть святой человек, который видит душу человека и который может действительно дать совет, ну, почти не спрашивая. Таковых нет. Можем мы это запомнить или нет? Таковых нет. А если таковых нет, тогда надо, тогда Игнатий Брянчанинов говорит, наше время, не Игнатий Брянчанинов один, и Феофан Затворник об этом говорит, они так настойчиво говорят, наше время – это время жить по совету, а не по послушанию. Можем мы это понять или нет? А мы лукаво хотим так. Духовник сказал, ура, все. И как будто бы с меня взятки гладкие. Зачем лукавишь? Бог видит твое лукавство. И ты за это получишь еще трижды хуже. А то батюшка сказал, да, он виноват. Не хотим думать, не хотим рассуждать нисколько. Не хотим почитать, не хотим спросить другого человека. Это. И когда смотрим действительно вот здесь, на духовника, как на оракула, и сами себя наказываем. Поэтому еще раз повторяю, и Игнатий Брянчанинов, и Феофан Затворник настойчиво говорят, в наше время отношения между духовником и посомом должны строиться на принципе советования. А совет, говорят они, можно принять. И я вижу, убеждаюсь, каждый раз говорю, какие разумные советы дает. Я с удовольствием принимаю. А вижу, простите, какую-то глупость сказал. Я с осторожностью отхожу. Еще раз, опять ерунда. Еще раз, ну, подальше тогда. Нельзя относиться к духовнику как к оракулу. Что вы? Наше время – время советования. А советование предполагает обращение. Хорошо, спроси другого. Видишь, что-то здесь не то. Спросите, пожалуйста, другого человека. Нельзя же так. Смотри, это время было, когда был старец и послушник. Было время послушания, которые жили вместе. Это только среди монашества, среди монастырях. Вы слышите? Был принцип послушания. Где? В монастырях, среди монашества. А тут теперь вдруг миряне стали все. И находятся батюшки, которые все начинают командовать. Ну, что ты будешь делать? Говорят, скажу вам так. Как только увидите командующего духовника, как от огня бежите от него. Потому что это признак гордыни. Слышите? А от гордыни ничего доброго не научишься. Это надо очень важно знать. Вот так.
Как можно понять, что Игумен Никон отзывался, что самое трудное было находиться на каторге с отчаянными бандитами в их среде, но в то же время ему именно на каторге с радостью сердца звонилась Иисусу молитва? Есть ли это награда за смирение?
Ни о каких наградах не должно быть речи в православии. Если хотите награды, то идите в католичество. И там будут вам и награды, и заслуги, и сверхдолжные заслуги. Какая награда, если я лечусь, и мне действительно что-то помогает? Это что, меня наградил? Да нет, я просто правильно использую эти средства, и мне лучше становится. Меня никто не награждал. Или наоборот. Что вы, все время вот католицизм использовал вот это наше какое-то, знаете, страстное состояние, мы все ждем. Или наград, или наказание. У соседа сгорел дом. Знаете что? Так ему и надо. А у меня-то, слава тебе, Господи. Да чего же я хорош, значит? Да? Это что за дикость такая? Какие награды? При чем тут награды? Среди шпаны, бедный он. Он действительно, когда кругом тебя тут невольно человек начинает, Господи, помилуй, Господи, помоги. Единственная помощь, действительно, где Бог. При чем тут награда? Это естественная реакция была души. Естественно, Господь обращается и помогает человеку, который искренне обращается к Нему. Это естественно, избави Бог, думать о наградах. Это в иудействе только. Помните, когда Христос сказал, трудно богатым войти в Царство Божие? Помните, ученики? А кто ж тогда спасется? Откуда такой вопрос? Коли богатый, значит, Бог его наградил за праведность. А коли бедный или урод, это Бог его наказал за грехи. Ай-яй-яй. Я еще раз вам говорю, христианство действительно это религия совершенно другого порядка. Никакой тут правового элемента нет. Тут все естественно. Да. Живет человек по заповедям Божьим, живет справедливо, он и получает соответствующее. Да. Напротив, и сам потом сам себя наказывает. Вот в чем дело. Поэтому игумен Никон действительно говорит, там молитва Иисуса говорит, делалась очень легко. А когда он вышел из тюрьмы, то сказал, здесь уже пришлось понуждать себя к этому. Понуждать. И вот он трудился. Трудился, понуждал. Не пассивно творил молитву, а понуждал себя. И достиг. Чего достиг? Вот угорел, вынесли его без сознания, приехала скорая помощь, так и он в бессознательном состоянии говорил, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня!» Врачи ахнули. Да и все мы, которые присутствовали, так открылось, что у него непрестанная молитва Иисуса. Можно было предполагать, но знать не знали. А тут открылось. Почему он усиленно понуждал, трудился? Если бы мы трудились, и мы приобрели. Но мы не трудимся.
Совет духовника остается все понятно. Вот такой вопрос. Можно ли не выполнить конкретное архиерейское благословение?
Ну, слушайте, что вы хотите меня под меч подвести, да? Какая разница, архиерей, духовник? При чем тут? Какая разница? Речь идет о духовных вопросах. Тут речь идет не о сане, а совершенно разные вещи. Сан в данном случае не имеет никакого значения. Вы к кому бы пошли бы сейчас за духовным советом? К какому-нибудь там патриарху или папе римскому? Или к Марии Египетской, которая женщина, сана не имела, раз, монашеского пострига не принимала, два, мирянка была, самая настоящая. Три. Итак, кому пошли бы? к архиерею или к ней? Неужели непонятно? При чем тут сан? Ну, слушайте, ну вы что? Не сан определяет уровень совета и духовности, а духовная жизнь человека. Конечно, побежали бы к Марии Египетской или к Антонию Великому, который тоже сана не имел, пострига монашеского не имел, был мирянином, но он был Антонием Великим. Кому бы пошли? Ну-ка, патриарху Константинопольскому или Александрийскому, или к нему? Ну, неужели непонятно? Ну что, такие вопросы. Ну, при чем тут сан?
Протестанты распространяют Евангелие. Почему православные не распространяют жития святых отцов?
Ой, сейчас любую книгу, по-моему, можно достать. И православных полно. Ну, да. Сейчас все можно, вы знаете, все можно достать, все можно купить, но скажу вам, дело не в количестве литературы, а в качестве. Сейчас, к сожалению, очень много литературы, я вам скажу, ужасной. И знаете, самая ужасная литература какая? Книга вот такая. Вам что вам надо? От какой болезни? Нужно молиться вот этому святому? Вот такой-то молитвой надо? Вот такой-то молебен надо? Не ошибитесь! Не ошибитесь перед такой-то иконой. Я даже вот так грозно спросил, на приходе выступал. Я говорю, кому надо молиться от пьянства? Все хором, неупиваемые чаши. Я говорю, правильно, молодцы, правильно. Не вздумайте молиться перед Казанской иконой или Владимирской иконой, не поможет. Вот до чего мы докатились. Вы слышите, я другого слова не нахожу. Как докатились. Уже не Божья Матерь у нас, а перед какой иконой? Слушайте, вот если бы дети, когда это, я бы не удивился. Мы бы ухмельнулись. Ну, дети, и что? Когда взрослые, то недоумение, Боже мой, что творится? Так это православные или язычники это какие-то? Что происходит? Так что нужно читать хорошую литературу. Вот те книги, которые назвал, они очень хорошо, если мы будем иметь их у себя. Благодарю Бога.